Так вот, Господь снова в нашем крае подарил общение для подростков. Ну, это говорит о том, что Господь сильно переживает и о таком возрасте в жизни человека. И так вот было сказано в начале братом Александром, что тема этого общения – чтобы уже задуматься в этом возрасте, как я буду строить самое важное здесь на земле – дом духовный. Потому что вроде бы так мы рассуждали, что такая тема для тех, кто уже имеет зрелый возраст, давно члены церкви, которые должны устроять дом духовный. Но этот возраст, в котором человек уже прекрасно понимает, особенно, дорогие друзья, вы, которые в церкви, Христовой многие выросли, кто-то пришел в церковь в этом возрасте, но уже в этот период возраста человек задумывается и об этом, как же я в своей жизни буду строить этот дом духовный. Потому что время, оно быстро летит. И когда-то в детстве вы пели песню «Тает время быстрое». Как оно тает? Как в горсти вода. То есть быстро. Вот побыла вода в горсти и нету, утекла. Действительно это так. Время тает очень быстро. Я помню это подростковое общение, которое в прошлом году здесь проходило. Но оно было не для всего края, но все равно. И в прошлом году много здесь собралось. И я помню, здесь мысль такая была, что самый короткий отрезок времени человеку Бог дал вот в этом периоде, в подростковом периоде. Потому что кто-то из вас еще в прошлом году был в детских группах, а сегодня уже в подростковой группе. И пройдет 3 года, и многие из вас, которые в этом году вошли в подростковую группу, через 3 года вы уже все будете, если Бог продлит жизнь здесь на земле церкви, уже будете в молодежных группах. То есть настолько это время короткое подросткового периода. И оно действительно быстро тает, очень быстро. Вспомните вы детство, потому что совсем недавно вы были детьми. И какое было время в детстве? Оно было где-то шаловливое, где-то такое беззаботное, потому что о вас заботились родители ваши. Но сегодня уже такой период времени настал в вашей жизни, что вы уже сами где-то и заботу проявляете. И жизнь в этом отрезке времени, она делается иным. Я знаю, когда человек приобретает, достигает возраста подросткового, то в жизни у такого человека все меняется. Все-все меняется. И физиологические данные в человеке тоже меняются. И люди в этом периоде возраста и смотрят на мир по-иному. Поэтому Господь, дорогие друзья, собрал нас здесь на это общение, чтобы обо всем об этом поговорить, дорогие друзья, и поговорить об этом для того, чтобы вступить в эту новую жизнь, потому что скоро для вас придет уже новый период отрезка времени в жизни. Я вот так смотрю на детей. Когда-то и вы были такими детьми. Недавно мы так у себя в доме работу небольшую делали, и меньший сын, ему 2 годика, ну, все работают. А дети маленькие, они тоже очень сильно любят работать. Дети, которые подростком уже являются, они не очень хотят работать, потому что уже как-то об этом рассуждают, размышляют, смотрят где-то, и не очень хочется делать какую-то работу, которую предлагают сделать родители. И вот я посмотрел, а дети маленькие, у них совсем не так. Они готовы взяться за любую работу. И даже та работа, которая не под силу, им они все равно берутся. И я пронаблюдал за сыном своим 2-летним. Он взял молоток и гвоздь. И я смотрю, что же у него получится. Получится ли забить этот гвоздик в доску? Смотрю, взял молоток, аккуратно поставил гвоздик, придерживает пальчиком. И раз ударил, 2 ударил, и гвоздик четко был забитый. Забил он его, я удивился. Может быть, думаю, случайно. Смотрю, он тянется за 2-м гвоздиком. Потом пытается его, подсказать. То он молоток держал в правой руке, смотрю, держит в левой. Ему подходят, подсказывают. Не получается через подсказку, чтобы сделать правильно. И все-таки он, делая по-своему, и снова второй и третий гвоздик. Настолько четко, правильно он это сделал. Смотрю, ну, если уже в этом возрасте что-то получаться начинает. И поэтому, дорогие друзья, когда вы достигли уже этого подросткового возраста, что же будет получаться у вас сейчас? И все это будет от желания в сердце моем. Будет ли что-то у меня получаться? Да, сегодня что-то на земле у нас получается. И дела, которые мы делаем. Но сегодня Христос собрал нас здесь, чтобы мы, дорогие друзья, могли бы рассудить о том, как я буду строить вот тот новый духовный дом. Кто-то из нас и в вашем возрасте, находясь на этом месте, уже является, как вот мы слышали, членами церкви. То есть уже строительство началось. Строительство духовного дома. А кто-то, может быть, и в этом году будет заключать завет с Господом через водное крещение. И таким образом строительство вашего нового духовного дома, оно будет начинаться. И второе, о чем я хотел поговорить, дорогие друзья. Грех – это великий обольститель, который пришел в этот мир. Иисус Христос, когда жил на земле, Он предупреждал об этом учеников Своих. Но можно сказать, ведь это были взрослые люди. Но все равно грех, он обольститель и движется не только на взрослых людей. И особенно вот в этом возрасте, в котором вы сейчас находитесь, он сильно старается обольстить вас. Именно в этом возрасте ему-то и удается. Иисус Христос так сказал в Евангелии от Матфея, 24 глава, 4 стих. «И сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ученики задали вопрос, когда будет кончина века, когда будет последнее время. И Христос для того, чтобы им объяснить о признаках последнего времени, и первое, на что Он обратил внимание, говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Я хочу такой пример рассказать. Может быть, кто-то из вас читал, кто-то не читал. Есть на земле дерево, которое называется Иудино дерево. Иудино дерево. Слышали, дети, о таком дереве? Знаете, прежде чем выпустить листочком на этом дереве, оно прекрасно, красиво расцветает. И цветы на этом дереве ярко-красные. И настолько они привлекательные, что, конечно, туда стараются слетаться все. Но оно на вид прекрасное и приятное. И, конечно, туда слетаются и пчелы, и другие насекомые. Но знаете, в чем беда и опасность этого дерева? Как только, если пчела попадает на это дерево и пьет сок с этого цветка, она тут же погибает. То есть, мгновенно коснувшись цветка и испив немножко этого свежести цветка, пчела погибает. То есть, это такой пример, о котором мы сейчас прослышали, дорогие друзья, что грех, он так обольщает. И когда впервые это совершается в жизни у человека, она становится как-то безобидным. И к этому человек относится как-то немного снисходя к себе, что что-то сделал я такое не сильно обидное, не сильно что-то тяжкое, но все это начинается с малого. С малого, потому что Христос предупредил, чтобы кто вас не обольстил. И когда человек обольщается где-то в малом, то жди впоследствии большего, большего и большего. Поэтому так вот и сегодня Христос, собрав здесь нас, Он хочет и об этом поговорить и предупредить, дорогие друзья, чтобы, живя в это время, где-то бы кому-то бы из нас не обольститься, потому что признак последнего времени в том, что придет обольститель и будет обольщать. А кого он хочет обольстить? Не этот мир, в котором мы находимся, не тех людей, которые не знают Иисуса Христа, он хочет обольстить. Но именно это обольщение, оно будет двигаться на Церковь Христову. И все те, кто находится в Церкви, они будут подвергнуты этому обольщению. Но подвергнуты все мы обольщению, но не все обольстимся. И тот, который сегодня прислушивается к тем наставлениям, может быть, в жизни не может быть, а часто эти наставления передают, но вам, родители ваши, чтобы вы не обольстились. Но и находясь в церкви, церковь Христова, она все время об этом говорит, чтобы кто вас не обольстил. И вот так я смотрю на период подросткового возраста детей. Насколько все привлекательно и привлекает в этом мире. И как же устоять? Устоять можно. И необходимо, дорогие друзья, нам устоять. Апостол Иаков в первой главе так пишет. Первая глава с 19 стиха. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев Божий не творит правды Божией. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То есть вот так Дух Святой через апостола Иакова, обращаясь в то далекое время, и сегодня с этими словами Господь к нам обращается. То есть есть возможность не обольститься. Все для этого Иисус Христос приготовил для тех, кто находится в Церкви Христовой. Нужно быть скорыми на слышание. Поэтому и я хочу обратить ваше внимание, дорогие подростки, чтобы вы тоже сегодня на этом месте были скорыми на слышание. Потому что общение, оно будет проходить не 2 часа и не 3 часа даже. Оно будет продолжаться, ну, так вот мы определили, где-то часов до 5, может быть, чуть-чуть раньше, может быть, чуть-чуть позже. И это время продолжительное. Может быть, где-то будет и утомительно, но постарайтесь вы настроить свои сердечные уши, чтобы скоро услышать все то, о чем сегодня здесь будет говорить Иисус Христос. Знаете, я такой пример тоже прочитал из жизни апостола Фомы. Все его знаете, друзья, апостола Фому, ученика Иисуса Христа. По каким признакам и по каким действиям мы его очень хорошо знаем. Что с ним случилось? Помните вы? Ну, я думаю, что, может быть, и хорошо помнит, но, может быть, где-то в сердце присутствует стеснение, что, ну, трудно ответить. Я знаю, что все этого ученика Иисуса Христа очень хорошо знают, потому что он, когда воскрес Иисус Христос, он в это не поверил. То есть он сильно в этом сомневался. Я прочитал, ну, это предание говорит, что через определенное время, после первого сомнения, которое вкралось в сердце этого человека, ну, не знаю, сколько лет прошло, может быть, 10, может быть, 15, и он опять сильно-сильно засомневался в жизни своей, когда уже Иисуса Христа не было здесь на земле. И он пытался со своими сомнениями сперва к ученикам, к апостолам. Он хотел им рассказать о своем сомнении. И вот он пытался, но его никто не стал слушать. Он видит, что нету времени у друзей его выслушать его. Он тогда обратился к женщинам, хотел им рассказать о своем сомнении, но и там он не нашел времени, чтобы кто-то его выслушал. И такой пример в этом, дорогие друзья, говорится, что он там хотел рассказать, в другом месте, но его никто не слушает. То есть у людей не было времени. И он сделал такой вывод, что от безделия вкрадывается в сердце сомнение. И вот он не был чем-то сильно занятый. И тогда он принимает такое решение, отправляется на служение к парфянам. И там он берется за главное служение, за тот труд, который поручил ему Иисус Христос. И в той местности он стал проповедовать благодать Христову. И те сомнения, которые в нем были, и сокрыты в его сердце, они тут же развеялись. То есть, и вот на это мне хотелось обратить внимание, дорогие друзья, ваш возраст. Где-то в таком возрасте и не хочется дома поработать, чем-то помочь родителям своим. Но вот от этого безделия и может вкрасться в сердца ваши сомнения. А когда вкрадается сомнение, то обольститель, который пришел в этот мир, ему нетрудно и обольстить вас. Поэтому пусть Господь всех нас здесь благословит в этом собрании чудесном и прекрасном, которое подарил нам Господь наш. Пусть и в вашей жизни, чтобы не только вот этот физический труд, который необходимо делать, а это очень важно, потому что делая и физический труд, уже времени меньше будет для каких-то занятий ненужных и бесполезных. И ваш возраст, когда уже можно много-много потрудиться в Церкви Христовой. И тот человек, который в этом возрасте уже старается и трудиться в Церкви, то действительно у него происходит вот это большое и твердое укрепление в его духовной жизни. И тогда вот этот дом духовный, который должен начаться строиться в вашей жизни, он будет строиться на твердом и прочном основании. И грех, который пришел в этот мир, то есть обольститель, ему не будет места в вашем сердце для того, чтобы вас обольстить. И последнее я хочу прочитать из 118-го псалма, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». То есть, дорогие друзья, для того, чтобы не грешить, нужно сокрыть Слово Господа нашего Иисуса Христа в нашем сердце. И поэтому тот совет, который дает апостол Иаков, будьте скорыми на слышание Слова Господнего. И пусть Господь вот нас благословит. Мы сейчас вместе склонимся пред Господом нашим и будем молиться, чтобы Господь благословил все это общение, чтобы оно принесло нам радость, чтобы оно нас укрепило и утвердило в это последнее время на этом жизненном пути. Поэтому давайте мы склонимся, будем молиться Богу нашему. Аминь.
Дымкой голубой плыла земля в космическом просторе, а на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах в заоблачном краю об этой маленькой земле печальной, о людях погибающих все знали, твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушна не могла. Любовь сказала: «Я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный. Я их люблю, я их спасу от зла». Смутились ангелы: «Зачем, Господь? Тебе не достает хвалы небесной. Там на земле поют другие песни. Нет, я пойду, я стану кровь и плоть. И Божий Сын с небес в наш мир пришел. Он от людей не отличался внешне. Похож на нас он был, но не был грешным. И на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек он знал и зной, и холод. Он уставал, он жажду знал, и голод, и искушений дьявольских укус. Он на кресте закончил жизнь свою. Любовь сказала: «Отче, совершилось!» Когда Сын Божий расставался с жизнью, твою судьбу решил он и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран его текла струёю. «Зачем, Господь, ты допустил такое?» «Я их люблю», — звучало со креста. «Я их люблю», — и слезы на глазах. «Я их люблю», — звучало тише, тише. «Какие громкие слова ты слышишь? Господь для нас с тобой их сказал. Он возлюбил тебя, друг, и меня. И в эту ли любовь нам не поверить? Он грешникам открыл на небо двери». Нет, ангелам такого не понять. Они от бед не плакали земных, греху и смерти не были подвластны. «Люблю», — сказал Спаситель для несчастных, «люблю», — сказал Иисус для нас одних. Лишь сердце сокрушенное поймет, зачем Господь оставил трон небесный, зачем вошел Сын Божий в круг наш тесный и с покаянием ко Христу придет. «Люблю тебя», — сказал Господь и мне, и я пришла к Нему в одежде грешной, я преклонилась пред любовью нежной, такой любви на свете больше нет. Окутанная дымкой голубой, плывет земля в космическом просторе, а на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Божий Сын Иисус в сердцах живет, Его любовью многие согреты, и до сих пор во всех концах планеты «Люблю тебя, любовь людей зовет». Аминь.
Первое послание Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Одно из значений слова «устраивать» значит «изготавливать», «изглаживать», приводя в порядок. Устроенный дом – это тот, в котором все хорошо, все на месте. Господь говорит: вы из себя устраиваете дом, устрояйте, чтобы все было хорошо, чтобы все было на месте. Ну, по-разному понимают люди, как свой дом устраивать, себя в смысле. Как-то на конференции по благовестию брат рассказывает, приводя мысль о том, что должно быть правильное воспитание от начала, правильное питание духовное. Обратился Чукча один к Господу. Сегодня и среди этого народа есть дети Божии, слава Богу. Обратился один Чукча Анатолий и полеживает на диване. К нему братья приходят: «А что ты лежишь?» Он говорит: «Написано, все заботы ваши возложите на него. Он печется о вас. Он читает Слово Божие и так вот воспринял. Значит, теперь уже мне ничего не надо делать. Лежу себе и полеживаю, да». А потом идет в зал, занимается гантелями. «Зачем ты это делаешь?» Он говорит: «Как? Написано, что вы храм Божий, я строю храм Божий». Он так воспринял, что строить храм Божий – это значит качать мышцы. Друзья, конечно, во-первых, здесь говорится о доме духовном. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Вот тот человек не был сначала правильно наставлен, и брат говорит, так он и ушел в мир. Возвратился в мир греха. Друзья дорогие, Бог хочет, чтобы наше сердце было устроенным. В книге псалмов есть такой стих, в 77-м псалме, 8 стих, и в нем написано: «Род отцы, род упорный и мятежный, неустроенный сердцем и неверный Богу духом своим». Неустроенный сердцем. Скажем, заходим мы в какой-то дом и видим, вещи разбросаны. У нас сразу какое-то, ну, неприятное чувство, правда? Куда ни глянь, все разбросано. Все не на месте. А сами мы приходим домой, и как, мальчики, раздеваемся, вешаем все на вешалку, да, или куда попало, потом бегаем и ищем, где наши вещи. Где наши вещи? Еще и требуем от мамы. А сам раскидал их. Почему? Друзья, это тоже говорит о том, что еще сердце неустроенное. То есть внешнее может сказать нам и о внутреннем состоянии. Или так, как мы относимся к литературе, которую читаем? Некоторые очень бережно хранят, читают, и можно через 10 лет посмотреть, книга сохранилась, а у некоторых через год уже истрепана. О чем это говорит? Это также говорит о неустроенном сердце. Или такой вопрос пунктуальности. Пунктуальный я человек или постоянно опаздываю? Всюду опаздываю. Если человек всюду опаздывает, значит, у него сердце какое? Устроенное? Неустроенное сердце. Исполнительный или забывчивый и небрежный. Все это говорит внешне, да, говорит о нашем внутреннем состоянии. Устроенное сердце или нет? Устрояйте из себя дом духовный. Неустроенное сердце – это анархия. И царь там кто? Становится царем? Там становится царем среди анархии сатана. А устроенное сердце – это сердце, принадлежащее Господу, подзаконное Христу. Друзья дорогие, написано в книге Притчи, 14 главе, 1 стих. Как пример: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Хотя этот текст читается для взрослых, но вы же тоже собираетесь стать взрослыми когда-то. И вот мудрый будет созидать, а глупый и неустроенный сердцем все будет разрушать. Какие мы с вами, устроенные или неустроенные? А как устроять себя? Все начинается, друзья, с нашего мышления. Так написано в книге Притчи 23:7. «Каковы мысли в душе его, таков и он». О чем вы сейчас думаете? Если вы сейчас здесь мыслями на богослужении и вот впитываете как губка Слово Божие, это очень хорошо. А если здесь телом, а духом где-то там, мыслями где-то в стороне, вот сам себе и скажи, устроено у тебя сердце или нет? Друзья, все начинается с нашего мышления. Есть такая поговорка, присказка: «Мечтать не вредно». Вы такой поговоркой пользуетесь? Я с некоторых пор перестал этой присказкой пользоваться. Бывает вредно, очень вредно мечтать. Очень вредно мечтать. Потому что все начинается, всякий грех и все доброе начинается с наших мыслей. Один человек в Библии по имени Амнон мечтал о грехе. До того мечтал, что заболел. Читающие Библию знают этого человека. Погиб он. Погиб. Сделал грех, а потом погиб. Потому что всякий грех начинается с помыслов, с похотей, а приводит к чему? А грех приводит к смерти. К смерти духовной, а потом и к вечной погибели. Друзья, бывает очень вредно мечтать. Я вам не советую пользоваться этой поговоркой во всякий раз. Бывает очень вредно мечтать о греховном. мышление. Мышление наше связано с совестью. А что такое совесть наша? Это весть, Божья весть в нашем сердце. Совесть. И совесть пробуждается, когда человек слышит Слово Божие. А греховные мысли, когда пробуждаются, в основном от получения, обильного получения греховной информации. Вот почему мы говорим, что телевизор смотреть – грех. Почему? Ты становишься соучастником греха, вот впитываешь в себя то, что видишь с голубого экрана, и начинаешь делать то же самое, что делают там. Греховные мысли берутся от полученной информации, греховной информации. Книга Притчи 25 написана так. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Скажите, пожалуйста, как вычерпать свои мысли? Как их вычерпать? Каким половником? Или чем воспользоваться, чтобы вычерпать мысли? А у нас всегда идет мыслительный процесс у нормальных людей. Это у ненормальных только вот вставился в одну точку и ни о чем не думает. У людей одержимых, душевно больных. А у нормальных людей мышление постоянно идет. Как вычерпывать мысли неугодные Богу? Если знаешь, что всякий грех начинается с мыслей. Друзья, однажды в моей жизни было переживание. Я в армию пошел уже членом церкви, и как-то захожу в штаб, в административно-хозяйственную часть. Зашел, женщина посмотрела на меня, она гадалка. Говорит, когда ты женишься, у тебя будут две дочери. Вот ни с того, ни с сего. Я говорю, неправда, неправда. Во-первых, я гадателям не верю. Это грех. Во-вторых, ну если женюсь, обычно в христианских семьях много детей. Ну, она говорит, вот увидишь. Вы знаете, я ушел от нее, я сразу помолился. Господи, я отрекаюсь от этих слов во имя Иисуса Христа. Но что я в себе обнаружил? Через время раз, и мысль возвращается. Ты женишься, и у тебя будет две дочери, когда ты женишься. Господи, отрекаюсь от этой мысли. Опять приходит мысль. Знаете, когда мысль становится навязчивой. Может быть, вы такое испытывали, что навязчивые мысли, те, которые мы не желаем, приходят в сердце. Как поступить? Я поступил таким путем, каким и вам советую идти. Вычерпать мысли. А как? В исповедании. В исповедании. Побеседовать со служителем, с кем-то из детей Божьих, лучше со служителем. И открыть все, все мысли, вот эти негодные мысли, навязчивые мысли. Ну и скажу вам, что не сбылись ее слова. Не сбылись. А думаю, если бы вот так вот где-то в тайне сердца мысль эта осталась, может быть, лукавый еще бы не раз искушал через эту мысль. Хотя я дитя Божие, хотя я член церкви. Друзья, и сегодня я желаю таким же путем идти, вычерпывая мысли. Еще с подросткового возраста я усвоил вот это превосходный путь – исповедание. Исповедание грехов и исповедание вплоть до мыслей. Это благословенный путь. Вот, например, еще пример. Бывает в подростковом возрасте часто приходит сомнение. То, о чем мы сегодня уже в первой проповеди слышали. Сомневается человек. И у меня у самого было время сомнений. Может, чуть постарше был. Я уже покаялся. Покаялся, но вопрос доходил вплоть до того, а есть ли Господь? Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Господь говорит, чтобы мы пленяли помышление в послушание Христу. Вот, например, приходит какая-то мысль греховная, а ты сразу говоришь, помолившись во имя Иисуса Христа, отойди от меня, сатана. Отрекаюсь от этих мыслей. Пленяешь помышление в послушание Христу. А еще надо дать пропитать свое сердце Слову Божию, чтобы Слово Божие нас пропитало. И вот тогда мысли наполняют нас добрые, святые, чистые мысли. Можно сравнить еще с таким сосудом. Сосуд, в котором есть пустое место. Этот сосуд будет заполнен сатаной обязательно, его информацией. Но когда наш сосуд заполнен Словом Божьим, и Слово Божие из нас и переливается Слово Божие, туда еще нечего добавить. Сосуд полный. Друзья, дорогие друзья, пусть Господь благословит, чтобы устроенное было сердце. И запомним, что все начинается с нашего мышления. Помышлять о Христе распятом, помышлять о горнем, о небесном, помышлять о том, как бы послужить ближним, да благословит Господь. А всякая негодная мысль пусть будет вычерпана в исповедании пред Господом. Аминь.
Подождите. Прежде чем прочитать что-то из Библии, я у вас хочу спросить. Кто из вас полностью прочитал Библию? От корки до корки. Поднимите руки. Повыше поднимите.
На балконе вот там поднималась рука.
Есть несколько человек. А Евангелие кто прочитал полностью? Поднимите руки.
Да повыше, дети.
Выше, выше поднимайте. Хорошо. А поднимите руки, кто хоть один раз читал Евангелие. Ну хорошо. То есть со Словом Божьим знакомы все почти, да? Дети, в книге Библии есть в Ветхом Завете одна интересная книга. Эта книга называется «Псалтырь». В этой книге много псалмов. У псалмов есть авторы. И в начале псалма написано, чей этот псалом. Вот те, кто читали Библию, кто знакомы с ней, есть у вас какой-нибудь псалом, который любимый вами, который нравится вам? Ну вот, мальчик, вот ты сидишь. Вот какой у тебя псалом любимый? Дети, я вам скажу, какой у меня любимый. У меня псалом любимый, это 22-й. Я еще когда в детстве ходил в воскресную школу, то мы этот 22-й псалом учили наизусть. И я его с детства так вот и знаю до сих пор. Я вам сегодня из этого псалма прочитаю несколько стихов. Вы их хорошо знаете, но я вам просто их напомню. Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Давид когда-то в жизни своей сочинил этот псалом. И вот он начинается так. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вы знаете, кто такой пастырь? Кто? Кто пастырь? Пастух. Пастырь – это пастух. Я родился и вырос в христианской семье. У нас 8 детей у родителей. И так вот с детства родители приучали работать, помогать им. Когда наступало лето, то я как-то хотел вот помочь родителям, заработать деньги. Ну и родители меня отправляли быть помощником у пастуха. У нас была корова, и вот рано утром я выгонял эту корову и отгонял ее в стадо. И целый день был с пастухом. Пастух, он отвечал за стадо, а меня называли подпаском, то есть помощник пастуха. А еще у пастуха было две больших собаки. И вот иногда пастух жалел своих собак и посылал меня. «Беги туда». Я побежал. Только прибежал, смотрит он, какая-то корова ушла. Он мне говорит, беги туда. Я побежал за другой. И вот не жалел меня этот человек. Дождь или солнце, нужно было выходить и работать. И вот в детстве я для себя зарекся. Думаю, когда вырасту, я пастухом никогда не буду. А потом стал читать Библию. Читать Библию и смотрю, великие люди в Библии, они все были пастухами. Ну, например, Авраам. Написано, что Авраам был пастухом. У него было много стад. Моисей тоже был пастухом. Давид тоже был пастухом. А помните, кто был первым пастухом? Авель, написано за Авеля, что Авель тоже был пастухом овец. Как-то однажды я попал в Армению, и вот мы проезжали по тем местам, где была война. Знаете, что такое война? Ну, наверное, слышали об этом, да? Когда вот идут какие-то серьезные боевые действия, убивают люди один другого. И вот мы проезжали по целым городам, целые города, пустые. В этих городах никто не живет. Вот едешь по городу, широкие такие асфальтированные улицы, слева и справа разрушенные дома, вот такие толстые змеи, вот такие толстые змеи ползают по дорогам, шакалы целыми стайками бегают, и ни одного живого человека. И вот такой город, когда попадаешь, то становится немножко страшновато. Выйдешь с машины и посмотришь, куда наступить, чтобы на змею не наступить, чтобы не попасть в стайку таких вот шакалов. Потому что шакалы, когда бегают стайками, они нападают на людей, и людей съедают полностью. И вот побыли мы в одном городе, в другом городе, и так вот страшновато стало. Я говорю, давайте мы отсюда побыстрее уедем, чтобы нам здесь не задерживаться. И когда мы выехали с третьего такого города, то я увидел здесь очень, очень интересную картину. Идет человек, через плечо сумочка перекинута такая вот у него, в руках палка, а за ним идет стадо овец. И овцы идут вот таким клином, таким вот треугольничком. Впереди человек, а за ним идут вот эти все животные. Там сзади разруха, там сзади война, там сзади горе, разрушенные дома –